Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня мы узнаем о том, как жили крестьяне в 18, 19 и 20 веках, как они обустраивали свой быт, какие были традиции, уставы и взаимоотношения в семье. А находимся мы в Свердловском областном краеведческом музее на выставке «Демография Урала. От традиций к современным вызовам». И очень интересную экскурсию нам сейчас проведет Александр Проленко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ольга. В конце 19 века это урбанизация, рост городского населения и квазигородского населения. Очень часто рост происходил за счет временных миграций, когда человек из села приезжал в город на заработки, но очень часто эти временные миграции превращались в постоянные. То есть человек все реже и реже уезжал в родную деревню, все чаще и чаще оставался в городе и, наконец, переезжал туда навсегда. Отсюда, кстати, очень мало сохранилось домов конца 19 века, особенно в Центральной России, потому что очень часто эти дома начали строить на селе буквально либо в качестве мазанок, либо то, что сейчас называется каркасным домостроением. Почему?
Упрощенные такие, да?
Да, потому что люди уже понимали, что в деревню они, скорее всего, не вернутся. Да? Вот. Переставали вести хозяйство, там держали какой-то минимум скота, там буквально курицы, птицы, свиньи. Основную часть уже проводили в городе, где, собственно, зарабатывали деньги. В городах возникает детская индустрия, да, то есть вот это вот первые мягкие игрушки, плюшевые, массовое производство конца 19 века, ну, это вот Западная Европа у нас.
Ну, это для богатых населения.
Это уже для населения. Среднего даже класса, вот, и появляются, проходят первые переписи, вот это переписи, которые проводило земство Екатеринбургское. А вот это копия из материалов из Государственного архива Свердловской области, это первая всеобщая перепись населения Екатеринбурга, да, то есть это в рамках всеобщей переписи населения Российской империи в 1893 год, по-моему, 97-й, вот, точно не помню. Вот, и вот появляется специализированная наука, собственно, воспитания маленьких детей, собственно, педагогика в современном смысле начинает активно развиваться. Вот, например, у нас тут книга «Счастье детей. Как воспитать счастливого ребенка» конца 19 века. Но и эта урбанизация достаточно больно бьет по институту семьи. Во-первых, появляется вот этот феномен соломенного вдов, он и соломенных вдовцов, он начинает активно развиваться. Почему? Потому что люди, мужчина и женщина разъезжаются, то есть либо женщина уходит на заработки, либо мужчина, либо они оба уходят на заработки в разные города. Каждый заводит себе новые отношения и как бы встречаться не планирует больше. У каждого своя семья, но фактически они женаты и они обвенчаны. Это как бы создает большие проблемы. Как ни странно, часто разводили именно волостные суды, то есть те, которые судили по нормам крестьянского права. Долгое время, кстати, волостные суды даже не требовали от судей, чтобы они были грамотные. У будущего министра юстиции, отца известного русского писателя Владимира Набокова, тоже Набокова, у него есть воспоминания, когда он только пришел работать в Министерство юстиции и как раз разбирал вот эти протоколы судов волостных, удивлялся, почему там так бегло записывают, так писцы пишут, а почему сзади судьи не пишут, так они писать не умеют. Да, и не писать, не читать не умеют.
Судьи умеют, писать нет.
Ну, это, как правило, выборные члены общины, которые как бы, ну, там знали обычаи, нормы обычного права знали, но писать не умели. Что они делали? Они просто разрывали хозяйственные отношения между супругами, разделяли имущество. Вот, церковь пыталась с этим спорить, церковные суды говорили, что все незаконно. Но вот волостные суды так вот делали. Вот тут у нас копия документа. Это крестьянка просит развести ее с мужем. Но у нее более банальная ситуация. Муж напился, зарезал другого человека, убил. И уехал на каторгу на 12 лет. Крестьянка 2 года ждала, а потом сказала, ну все, хватит. И как бы просит развести ее с супругом.
А было такое, что с каторжными разводили?
Разводили. Вот ее развели достаточно быстро.
Потому что те же жены декабристов. Некоторые ну, шли за мужьями, жены, а кто-то декабрист. И разводились
ну,
же.
Вот, да. Ну и также это рост беспризорников и, собственно, этих незаконнорожденных детей. То есть часто девушки, которые ходили на заработки в город, там приживали ребенка и старались скрыть беременность и избавиться потом от ребенка, отдавали его в приют. Ну и, соответственно, рост хулиганства, ну вот этих беспризорников и их хулиганства.
А беспризорники-то почему? Ну в приют, понятно, они сбегали
приют,
оттуда.
То есть приюты сбегали, да, вот. И вот как раз фотографии приюта Ирсетского завода, вот хулиган, статуя. Вот, это у нас Клеопатра, как символ женских, женской неверности считалась в 19 веке. Вот, и вот даже у нас есть рогатка 19 века. Вот, и да, и, скажем, в Нижнетагильском заводе к концу 19 века каждые 5% всех детей это были незаконно рожденные дети, отказники. То есть не просто незаконно рожденные дети, а те, от которых отказались. Вот, ну, поступали в приюты и для подкидышей.
А было какое-то усыновление с приюта детей? Там какие-то родственники, может быть, собирали?
Бывало, но не часто. Вот. Очень часто, видите, это дети, о которых женщины вообще не говорили никому, то есть старались скрыть эту беременность. И такого, ну, такое бывало редко. А вообще незаконно рожденных детей до, вот, собственно, до середины 19 века в деревнях тоже такое было достаточно часто. Но, во-первых, было достаточно большое количество, как бы сейчас сказали, свадьбы, вызванные беременностью, да, то есть отсюда...
Ну, это было понятно, то есть если раньше 3 года ждали, пока ребенок родится, тут сразу, то, наверное, по беременности.
Ну, да, да, то есть если считать метрические книги, там можно найти, что там, в Верхотурском уезде в 18 веке там, женщина родила на следующий день после свадьбы, ну, понятно, почему. Либо детей записывали на родителей. То есть, там, если постарелая пара, им, по-моему, по 50+, у них тут начинают рождаться дети, скорее всего, это дети их дочерей.
Это внуки, скорее всего.
Ну, да. Вот. Ну, а когда, собственно, дело вылилось уже к городам и массовая мобильность населения, социальная и территориальная, женщине было проще отдать ребенка в приют. Вот. Но рождаемость все равно брачная оставалась очень высокой. В среднем к революции Россия подошла с рождаемостью около 5,7, 5,8. Ну, в крупных городах, где-то в районе крупных агломераций 5,1. Самое главное, вот эта зона между Москвой и Петербургом, это вот тенденция на то, что все население стыкается в два этих города. Это была и в 19 веке, потому что если посмотрим на карту населения 19 века, можно увидеть, что все население массово стекается в центральный промышленный район и вот петербургский промышленный район. То есть эта зона начала пустеть еще во второй половине 19 века. Вот. Точно так же, как Екатеринбург начал высасывать население еще тоже в конце 19 века из окрестностей. Ну и при этом медицина, развитие медицины, аптечные сети, родовспоможение привело к тому, что все меньше детей умирало. И это вызвало очень большой демографический всплеск. Россия тогда была лидером по как бы, росту населения. Это вполне себе современные африканские показатели. То есть 6-7% в год. И к революции 2/3 населения – это молодежь. Да? То есть это люди, не достигшие 25 лет. А отсюда, кстати, этот феномен, что, например, генералы гражданской войны, им там по 23, по 24 года, ну вот это потому, что все население в целом было молодое. Да, например, известный белый генерал Пепеляев, ему на момент получения генеральской должности было, по-моему, 23 или 24 года.
Успевали дослужиться, но ну, опять да. же выбирать не с кого, было все молодые.
Да. Вот. Ну, а дальше начинается череда социальных катастроф. Первое – это Первая мировая война, потом революция, гражданская война и голод 20-х. Ну, так точно по цифрам не скажу, но Первая мировая война это около 1,2 миллиона, 1,3 миллиона погибших.
На полях сражения.
Да. Гражданская война это около 5-6 миллионов погибших. Из них, собственно, на полях сражения погибло меньше миллиона. Там цифры рождятся там, от 700 до 900 тысяч, некоторые говорят миллион. Но остальное это все террор и испанка.
От болезни погибали?
Да, а болезни, голод? Тиф, испанка, а потом еще шел голод 20-х годов, от него погибло еще несколько миллионов человек. То есть это не считается потерей гражданской войны. Плюс 1,5 миллиона человек оказалось в эмиграции. Например, после занятия Екатеринбурга красными город погибло, покинуло треть населения. Да? там полностью эмигрировала только родившийся горный университет. Вот его ректор Берг потом работал на компанию Mitsubishi. Очень много села в Харбине, и с Харбином потом эмигрировала в Соединенные Штаты, в Австралию, в Канаду. Вот. Кто-то в Японию, например, вот на прошлой неделе была новость, что нашли могилу Агафуровых в Японии, да, потому что часть туда уехала. Вот. То есть потери были очень большие, и при этом каждая вот такая социальная катастрофа, она обваливала рождаемость фактически ниже уровня воспроизводства, то есть ниже 2 детей на женщину. Потом рождаемость отскакивала обратно, но до прежнего значения она не поднималась. Да. И к 30-м годам, после НЭПа, начала коллективизации, в среднем рождаемость была в районе 3,6-3,7, по-моему, на женщину.
В 3 раза фактически уже упала.
Ну, да. И начинается еще одна череда социальных катастроф. Это коллективизация, вызванный голод. Ну, правда, голод был не повсеместный, но на Урале он затронул Южный Урал, Казахстан. В основном, конечно, касается этнических казахов, которые потеряли огромное количество населения, но русское население Южного Урала тоже очень сильно пострадало от голода. Дальше это репрессии. Обычно жертв репрессии считаются только те, кто расстреляли и умер в ГУЛАГе, но жертв на самом деле достаточно больше.
Ну, сами же семьи, которые остались там без кормильцев,
да,
которых соседи притесняли.
Достаточно больше. Нет, дело не в притеснении, а в том, что это спецпереселенцы, которых, ну, депортировали очень часто в районы, трудные для проживания, и там была очень чудовищная смертность. И обычно у жертвы вот переселенческой, вот этой спецпереселенческой политики, умершей в ГУЛАГе и большой террор, оценивается в 6-7 миллионов человек. Голод 30-х – это еще 6-9 миллионов. И война, Великая Отечественная война – это 26 миллионов человек.
Вопрос, как вообще умудрились выжить? Вот я так думаю, вот. Как они,
ну,
вообще выжили?
Ну и после Великой Отечественной войны Россия окончательно, это уже была не та страна, что в середине 30-х, то есть это была уже страна с преимуществом городским населением, больше половины населения жило в городах, ну и рождаемость упала до современного, почти современного значения, там 2,3-2,2 на женщину. Вот, ну из интересного, тут у нас как раз эта кружка, найденная на Московском тракте, где, собственно, вещи одно из мест захоронений репрессированных в Свердловске. Это автомат, ребенок сделал себе во время войны, у него отец ушел на фронт, вот, и ребенок сделал себе автомат, собственно, на время войны, пока папа на фронте. Каска тоже из местов сражений, это, по-моему, сейчас я гляну, точно не помню. Да, это под Сталинградом, это уральские части под Сталинградом, которые воевали, вот, тоже. У нас вообще музей достаточно активно в начале 70-х годов ездил по местам сражений. У нас есть много артефактов из мест, где погибла 19-я армия, которая формировалась вот здесь, вот на Урале, в 41-м году, в начале войны, вот, который возглавлял командующий Уральского военного округа, потом в плен попал и там умер в концлагере немецком. Тоже со сталинградских мест сражений, из УТДК. То есть вот как раз это земля с прахом бойцов УДТК, по-моему, которые погибли в брянских сражениях. Вот. Ну и семейная политика советской власти началась, собственно, с эмансипации женщины. Это был шаг по разрушению, собственно, традиционной семьи. Да, это активное привлечение женщины на работу.
Но связано это с тем, что просто некому было работать?
Нет, поначалу это было связано чисто политических соображений. Да, это, собственно, разрушение крестьянской общины, крестьянской семьи и вот, собственно, традиционной семьи, да, которая, собственно, в большевистской политике воспринималась как, собственно, угроза.
Ну, я даже помню, что когда мы в школе учились, нам рассказывали такие прецеденты, что считалось, семью надо разрушить, что женщина человек свободный, она может иметь отношения с кем хочет.
Да, то есть это вот семейная политика 20-х, да, то есть семья один из элементов угнетения, да, поэтому она подлежит ликвидации. И вот чисто в политических соображениях сначала это все началось, проводилось масса экспериментов, как связано, как с привлечением женщины типичной работы. Ну, на Урале самая известная у нас горновая Шарунова, это первая женщина горновая, она варила металл. По-моему, она варила металл на Новотагильском металлургическом комбинате. Варила, правда, недолго, потому что в 41 году, незадолго до войны, произошла трагедия. Взорвалась мартеновская печь, ее обвалило расплавленным металлом. она очень долго не могла восстановиться, но вот потом все-таки восстановилась, да, но к Мартену больше не вставала. И у нас на Урале еще в Благодатском округе еще первая женщина-шахтер тоже. Вот. Ну и были разные эксперименты, это и женские коммуны, да, женские общежития коммуны, в том числе и для женщин без мужей, но с детьми. Вот фотография из Магнитогорского комбината, такое общежитие. В общем, ну, привлечение активных женщин на работу в промышленность. Но уже, собственно, с конца, потом это уже было вызвано чисто экономическими точки зрения, чтобы, грубо говоря, вынудить женщину идти на рынок труда. Вот, ну, мужчин не хватало, и надо было насытить, как бы.
Ну да, нехватка мужчин, рабочих рук, да. Особенно после Второй мировой войны, а куда деваться, да. Некому работать, никто
вот,
не вернулся.
Мужчин погибло много, и как бы женщин как бы принуждали, ну, как бы найти на рынок труда. Вот. Причем, собственно, в высших стратах советского общества, в номенклатуре, в ученой номенклатуре, в творческой номенклатуре. По-прежнему сохранялась старая вот эта традиция, что женщина не работает, занимается домохозяйством, а мужчина работает.
Но вообще считалось же, что тунеядство – это постыдно, ну, если женщина, да, не работает, что ай-яй-яй.
Но и также появляется много социальных экспериментов. Вот мы находимся в городке чекистов, это один из таких социальных экспериментов, где женщина полностью освобождена от труда, да, где она не кухня готовится, еда готовится на фабрике кухни. Говорят, что в городке чекистов нет кухни, это неправда, там есть кухни, но это кухни, ограниченные пространством рук женщины. То есть, чтобы человек мог дотянуться до любого, собственно, места, не сходя с места. Вот. Вот такого плана социальные эксперименты.
Но я опять же слышала, что когда, допустим, квартиры ставили без кухни, вроде как женщина будет ходить и питаться в столовой, все равно в дома начинали готовить, потому что финансово было невыгодно питаться,
ну,
где-то в столовой.
Ну, смотря где, потому что вообще стремились, чтобы люди питались по максимуму в заводских столовых. Но да, то есть готовили все равно дома. Нет, в таких домах были кухни, только это вот были вот эти микрокухни. Вот, говорят, чтобы женщина не бегала по всей кухне, вот готовила, строго говоря, то есть кухня ограничена плитой и вот шкафами рядом. Вот. Вообще система распределения продуктов тоже 30-х, социально же 30-х, это очень сложная вещь, про нее тоже можно много рассказывать, потому что там столько финансовых систем существовало несколько, потому что рабочим, например, не платили рублями, и только часть платили рублями, остальное выдавали такими фиатными деньгами предприятия, которые можно было
товарить. Ну, там же какие-то трудодни были, там что-то.
Это у колхозников были трудодни. Мы сейчас говорим про городское население, про рабочих, да, про работниц. Да, там тоже все было достаточно сложно. Например, рабочим Уралмаша платили деньгами Уралмашзавода. И он не мог пойти там, и купить на них что-то, он мог их отоварить только в столовой Уралмаша. В магазине Уралмаша. В 40-е годы в 30-е годы началось осознание того, что демографические показатели не достигаются нормы требуемые, и началась поддержка многодетных. Сначала это были какие-то такие разноплановые, очень разновекторные указания, систематизированные, но в годы войны, в 42-м году их упорядочили и вот ввели эту систему ордена материнской славы и звания мать-героиня. Материнская слава 4 ребенка, по-моему, вторая степень, третья степень 4 ребенка, вторая 6, первая 9, а больше 10 это мать-героиня. Но тут учитывается не только свои дети, но и, например, приемные. Да. Особенно после Второй мировой войны это было, Великой Отечественной,
ну, да,
это было актуально. Да.
Спасибо вам большое, Александр. Очень интересная экскурсия, что мы даже записали целых 3 программы для радио. И мне кажется, как это, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. И напомним, по какому адресу мы сейчас находимся. Город Екатеринбург.
Да, музей истории и археологии Урала.
Спасибо вам большое за экскурсию. Интересная. Вообще, самая главная тема – это именно вот показать быт, как жили люди.
Да, да.
Именно семейные, вот, про семью, семейные ценности. Не просто все было, что в 18 веке, что в 19-м, через многие трудности проходили. И будем прощаться. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Всем до свидания. До свидания, Александр.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.